Глава 15. За окном стемнело, и Питер Макдермот, извинившись, поднялся из-за стола, чтобы зажечь свет у себя в кабинете. Вернувшись на свое место, он снова сел напротив человека в сером фланелевом костюме с тихой, неторопливой речью. Капитан Йолес из бюро уголовного розыска новоорлеанской полиции совсем, по мнению Питера, не походил на полицейского. Словно управляющий банком, рассматривающий просьбу о предоставлении займа, он продолжал вежливо слушать, пока Питер излагал факты и свои соображения. Лишь один раз он прервал затянувшийся рассказ и спросил, нельзя ли позвонить по телефону. Получив утвердительный ответ, капитан отошел к параллельному аппарату, стоявшему в дальнем конце кабинета, и разговаривал так тихо, что Питер не услышал ни слова. Отсутствие какой-либо реакции на высказанные им соображения заставило Питера снова усомниться в правильности своих выводов. И поэтому, заканчивая разговор с капитаном, он сказал: «В общем-то, я вовсе не уверен, что все это не бред, и уже начинаю чувствовать себя довольно глупо. Мистер Макдермот, если бы побольше людей приходили к нам со своими сомнениями, то полиции было бы работать куда легче». Впервые с начала их беседы капитан Йолес достал записную книжку и карандаш. «Если делу будет дан ход, нам, естественно, потребуется более подробное заявление. Но пока я хотел бы уточнить две детали. Во-первых, номер машины». Номер был записан Флорой, и теперь Питер прочитал его вслух, а капитан занес в свою книжку. «Спасибо. Другая деталь — это внешность вашего Огилви. Я с ним знаком, но, тем не менее, хочу услышать и ваше описание». Первый раз за всю беседу Питер улыбнулся. «Это сделать довольно просто». Он заканчивал описание Огилви, когда зазвонил телефон. Питер поднял трубку, а затем пододвинул аппарат к Йолесу. «Спрашивают вас». На этот раз он слышал то, что отвечал детектив, а тот в основном повторял. «Да, сэр, я понял». В какой-то момент капитан поднял глаза на Питера, как бы оценивая его, а затем сказал в трубку: «По-моему, на него вполне можно положиться». Легкая улыбка прочертила складки на его лице. «Только уж очень волнуется». Затем он повторил номер машины и описание внешности Огилви и повесил трубку. «Вы правы, я действительно волнуюсь», — заметил Питер. «А вы намерены встречаться с герцогом и герцогиней Кройденскими?» «Пока нет. Нам хотелось бы сначала побольше выяснить». Полицейский задумчиво смотрел на Питера. «А вы читали сегодняшний вечерний выпуск?»
«Нет».
«Ходят слухи, что герцог Кройденский будет назначен английским послом в Вашингтоне. Об этом сообщает Стейтсайтом». Питер слегка присвистнул. «По словам моего шефа, об этом только что официально объявили по радио». «Не означает ли это, что на него распространится статус дипломатической неприкосновенности?» Капитан покачал головой. «Нет, это не спасет его от ответственности за то, что уже произошло, если он имеет к этому отношение».
«Однако ложное обвинение...»
«Чревато серьезными последствиями в любом случае, и особенно в данном. Именно поэтому, мистер Макдермот, мы и продвигаемся так осторожно». «Если расследование станет известно, — подумал Питер, — а в конечном итоге окажется, что Кройдены невиновны, это может иметь печальные последствия как для отеля, так и лично для него». «Чтобы вы не мучились, — сказал полицейский, — я открою вам пару секретов. После того, как я позвонил от вас, наши люди уже успели собрать кое-какие данные. Они склонны думать, что ваш служащий Огилви пытается вывести машину за пределы штата, возможно, куда-нибудь на север. Естественно, мы не знаем, что связывает его с Кройденами».
«Этого и я понять не могу», — сказал Питер.
По всей вероятности, после вашей вчерашней встречи Огилви всю ночь был в пути, а на день где-нибудь спрятался. Учитывая, в каком состоянии находится машина, он понимает, что лучше отсидеться, чем делать дневной перегон. А сегодня вечером, если он появится на автостраде, мы уже будем наготове. Как раз сейчас оповещают полицию в 12 штатах.
Так значит, вы всерьез отнеслись к моим предположениям?
Я ведь сказал, что открою вам пару секретов. Последний раз, когда звонила эта штука, сказал полицейский, указывая на телефон. Мне сообщили, что мы получили из главной лаборатории полиции штата результаты анализа осколков стекла и обода фары, которые наши люди нашли в прошлый понедельник на месте преступления. Им пришлось попотеть, пока они установили марку, и на это ушло время. А теперь известно доподлинно, что и стекло, и обод от Ягуара.
Вы действительно в этом уверены?
Более того, мистер Макдермотт, если нам удастся добраться до машины, которая сбила женщину с ребенком, мы это докажем со всей очевидностью.
Капитан Йолис поднялся, и Питер проводил его до дверей. В приемной он, к своему удивлению, обнаружил Херби Чендлера и только тут вспомнил, что сам велел старшему посыльному явиться к нему вечером или завтра утром. После событий сегодняшнего дня у Питера возникло было желание отложить это, по всей вероятности, малоприятное свидание. Но затем он решил, что лучше покончить с ним поскорее. Питер заметил, что Чендлер и полицейский обменялись взглядами.
«Спокойной ночи, капитан», — сказал он и со злорадством увидел, как при этих словах тень беспокойства промелькнула на остреньком лице Чендлера. Когда дверь за полицейским закрылась, Питер пригласил старшего посыльного в свой кабинет. Отперев ящик своего стола, он достал папку с письменными показаниями Диксона, Дюмера и двух других юношей и протянул их Чендлеру.
«Думаю, вас заинтересуют эти документы», — сказал Питер. «Если же вам вдруг взбредет что-то в голову, имейте в виду. Это копии, оригиналы лежат у меня».
Чендлер съежился, словно от боли, затем начал читать. По мере того, как он листал страницы, губы его сжимались все плотнее. Вот он силой втянул в себя воздух. А через минуту буркнул. «Ублюдки!»
«Вы так считаете, потому что они назвали вас сводником?» — взорвался Питер.
Старший посыльный вспыхнул и положил бумаги на стол.
«Что вы собираетесь делать?»
«Я бы лично вышвырнул вас на улицу сию же минуту. Но поскольку вы служите здесь не первый год, я передам все на усмотрение мистера Трента».
«Мистер Мак, а может, мы поговорили бы немного?» — жалобно прохныкал Чендлер. И, не дождавшись ответа, снова заскулил.
«Мистер Мак, ведь в таком месте, как наш отель, столько всяких дел творится».
«Если вы имеете в виду девочек по вызову и прочие сомнительные развлечения, можете не сомневаться, все это я уже знаю.
Но в данном случае я говорю о другом, а вы знаете это не хуже меня. Есть вещи, на которые дирекция не может смотреть сквозь пальцы. В частности, когда женщин поставляют несовершеннолетним».
«Мистер Мак, ну, может, хоть в этот раз вы не пойдете к мистеру Тренту? Может, оставим это между нами?»
«Нет». Взгляд старшего посыльного нервно забегал по сторонам, затем снова остановился на Питере. Видно было, что он что-то прикидывает.
«Эх, мистер Мак, вот есть же люди, и другим жить дают, и сами в накладе не остаются». И замолчал.
«Ну и что?»
«Так вот, стоит иной раз подумать об этом».
Любопытство заставило Питера промолчать. Чендлер выждал минуту, а затем неторопливо расстегнул пуговицу внутреннего кармана пиджака. Вытащив сложенный конверт, он положил его на стол.
«Можно взглянуть?» — спросил Питер.
Чендлер подтолкнул к нему конверт.
Он не был заклеен, и внутри лежало 5 100-долларовых банкнот. «А они настоящие?» — спросил Питер, тщательно разглядывая деньги. «Можете не сомневаться», — хмыкнул Чендлер. «Мне было любопытно узнать, сколько я, по-вашему, стою». Питер швырнул деньги через стол. «Заберите их и убирайтесь отсюда». «Но, мистер Мак, если весь вопрос в том, чтобы немного прибавить, вон отсюда». Голос Питера прозвучал угрожающе тихо. Он привстал в кресле. «Пошел вон, не то я сверну тебе шею». Чендлер забрал деньги и вышел из кабинета. Лицо его было перекошено от ненависти. Оставшись один в тиши кабинета, Питер устало откинулся на спинку кресла. Свидание с капитаном полиции и разговор с Чендлером порядком утомили его. Настроение у него совсем испортилось после второй встречи. Скорее всего, потому что прикосновение к взятке родило у него ощущение собственной нечистоплотности. «Будь честен с самим собой», — подумал Питер. Ведь на какую-то секунду, когда он держал деньги в руках, у него возникло желание взять их. $500 на дороге не валяются. Питер не питал иллюзий относительно разницы между его заработком и доходами старшего посыльного, у которого бумажник был наверняка намного толще. Ведь будь на месте Чендлера кто-нибудь другой, он, возможно, и поддался бы искушению. Впрочем, кто его знает? А это Питеру хотелось бы знать наверняка. Так или иначе, он вряд ли стал бы первым среди управляющих отелей, берущих мзду с подчиненных. Парадокс, однако, состоял в том, что, несмотря на уверение Питера, что он все расскажет Уоррену Тренту, он не был убежден, что это произойдет. Ведь если отель внезапно перейдет в другие руки, а такая возможность существовала, Уоррена Трента вообще все это перестанет интересовать. Да и самого Питера, возможно, здесь уже не будет. С приходом нового руководства наверняка будут подняты личные дела руководящих сотрудников, и уж ему-то припомнят старую, дурно пахнущую историю в Уолдорфе. Неужели, — подумал Питер, — он еще долго будет носить это пятно? Впрочем, по всей вероятности, все очень скоро выяснится. А пока надо заняться текущими делами. Он увидел, что Флора оставила ему бланк со сведениями о числе постояльцев в отеле. Впервые с начала рабочего дня Питер внимательно просмотрел этот документ. Цифры говорили о том, что число клиентов возрастает, и сегодня вечером, судя по всему, в отеле не будет ни одного свободного места. Если Сент-Грегори шел по наклонной плоскости, то, во всяком случае, под звуки фанфар. Помимо отчета и перечня телефонных звонков, на столе лежала кипа свежей почты и деловых записок. Бегло просмотрев их, Питер решил, что особо срочных дел нет, все может подождать до завтра. Под деловыми бумагами лежал большой толстый конверт. Вскрыв его, Питер обнаружил план перестройки системы общественного питания, который помощник шеф-повара Андре Лемье дал ему вчера. Питер начал изучать его еще утром. Сейчас, взглянув на часы, он решил, что может продолжить чтение, а потом уже отправиться в вечерний обход по отелю. Питер уселся поудобнее и разложил перед собой исписанные каллиграфическим почерком страницы и аккуратно вычерченные схемы. По мере чтения он все больше восхищался молодым помощником шеф-повара. План перестройки был мастерски аргументирован. Все говорило о прекрасном понимании как общих проблем отеля, так и потенциальных возможностей его ресторанов. Питер разозлился, вспомнив слова Лемье о том, что шеф-повар начисто отверг его предложение. Правда, некоторые выводы казались спорными, и Питер не мог согласиться с отдельными мыслями Лемье. Да и кое-что в предварительных подсчетах выглядело чересчур оптимистическим. Эти мелочи не меняли сути дела.
Главное, что наконец появился компетентный и широко мыслящий человек, задумавшийся над недостатками в системе гостиничного питания и способный выдвинуть конструктивные предложения. Ясно было, что если в Сент-Грегори не используют несомненный талант Андре Лемье, то он в скором времени найдет ему применение в другом месте. Питер спрятал записи и чертежи в конверт. Ему приятно было, что в отеле есть человек, так любящий свою работу, как Андре Лемье, и он решил сказать ему о своем впечатлении от прочитанного. Хотя при нынешнем неопределенном положении он вряд ли сможет чем-то реально помочь. Позвонив на кухню, Питер выяснил, что и сегодня вечером там распоряжается помощник шеф-повара месье Лемьюа. Сам шеф отсутствует по болезни. Следуя заведенному в отеле порядку, Питер сообщил, что сейчас спустится на кухню. Андре Лемье уже ждал его у двери из главного ресторанного зала.
«Входите, месье. Добро пожаловать».
Ведя Питера по шумной, наполненной облаками пара кухни, молодой помощник шеф-повара прокричал ему в ухо. «Говоря языком музыкантов, вы пришли к самому крещендо». В отличие от сравнительного спокойствия, царившего здесь вчера днем, сейчас, когда вечер только начинался, обстановка на кухне напоминала ад кромешный. Кругом белели, словно маргаритки в поле, накрахмаленные колпаки старших поваров. Вся смена была при деле, младшие повара и поварята. Вокруг них носились взмокшие от жары пара кухонные помощники. Одни с тяжеленными подносами, кастрюлями и сковородами, другие с тележками для подачи пищи. Мелькали официанты и официантки с высоко поднятыми над головой подносами. На подогретой разливочной плите полным ходом шла сервировка блюд дневного обеденного меню, чтобы в любую минуту их можно было отнести в один из ресторанных залов. Повара спешно готовили специальные заказы для меню а-ля карты номеров. Руки их мелькали в воздухе, словно лопасти пропеллеров. Рядом маячили официанты, и каждый требовал, чтобы его заказ выполнили в первую очередь, а повара огрызались. Другие официанты с тяжело нагруженными подносами быстро проходили мимо двух суровых контролерш, восседавших за кассовыми аппаратами. Из бурлящих гигантских чанов для супов поднимались облака пара. А неподалеку два повара-виртуоза умелыми пальцами лепили канапе и готовили горячие закуски. Чуть дальше старший кондитер озабоченно следил за приготовлением десертов. Временами, когда дверцы какой-нибудь из плит широко распахивались, отблески пламени отражались на сосредоточенных лицах, и эти разверзшиеся огненные зевы создавали впечатление, что ты в аду. А над всем этим, непрестанно раздражая слух и дразня обоняние, стоял неумолчный звон тарелок, манящий запах пищи и тонкий, бодрящий аромат закипающего кофе. «Да, мусью, когда мы трудимся, нам есть чем гордиться. Во всяком случае, на первый взгляд, качан хорош, если только не заглядывать под капустный лист. Я прочитал ваш доклад». Питер вернул Лемье конверт и проследовал за ним в застекленный отсек, где было не так шумно. «Мне нравятся ваши идеи. Правда, с некоторыми предложениями я бы поспорил, но таких немного».
«Что ж, спор — дело хорошее, если потом из него что-то рождается».
«Пока же нет. Во всяком случае, из нашего спора не может родиться то, о чем вы мечтаете». И Питер пояснил, что любая реорганизация может быть осуществлена лишь после того, как решится главный вопрос. Кто будет владеть отелем?
«Наверное, я и мой план должны отправляться в другое место. Неважно».
И Лемье, как истый француз, передернул плечами.
«Я сейчас идет, месье, в зал, где ужинать участники конгресса. Не хотите составить мне компанию?»
Питер и сам намеревался во время вечернего обхода отеля заглянуть туда.
«Спасибо. С удовольствием присоединюсь к вам», — ответил он, подумав, что только выиграет, если начнет свою инспекцию с кухни.
Они поднялись на служебном лифте на два этажа и оказались в помещении, как две капли воды, похожем на то, которое они только что покинули. Отсюда поступало около 2000 блюд в 3 банкетных зала и дюжину отдельных кабинетов. Работа здесь шла в таком же дьявольском темпе, как и внизу.
Как вы знаете, мосье, у нас сегодня сразу два большой банкет. В большой бальный зал и в Бьенвиль.
Да, кивнул в ответ Питер. Для конгресса стоматологов и конгресса Golden Crown Call. Взглянув на вереницу блюд, отправляемых в два конца большой кухни, Питер заключил, что сегодня гвоздь программы у врачей жареная индейка, у продавцов колы камбала на пару. Команды поваров и поварят накладывали еду на тарелки ритмично, как машина, добавляли овощи, потом быстрым движением накрывали их металлическими крышками и ставили на поднос официанту. По 9 тарелок на поднос, согласно числу участников банкета за каждым столом. По 2 стола на официанта. По 4 блюда на каждого участника банкета, плюс булочки, масло, кофе и птифуры. Питер подсчитал. Каждому официанту придется не меньше 12 раз с тяжело нагруженным подносом проделать путь из кухни в зал. А то и больше, если клиенты потребуют чего-то еще или если поставят дополнительные столики, как это иногда случается во время таких крупных приемов. Неудивительно, что к концу вечера некоторые официанты выглядят в конец измотанными. Менее усталым будет разве что метрдотель в белоснежном галстуке и фраке. В эту минуту, словно полицейский на посту, он стоял в центре кухни и руководил потоками официантов, двигавшихся в обоих направлениях. Заметив Андре Лемье и Питер, он тотчас направился к ним. «Добрый вечер, шеф, добрый вечер, мистер Макдермот». Питер понимал, что, несмотря на более высокое положение, которое он занимает в гостиничной табели о рангах, на кухне существует своя субординация — и метрдотель поступил согласно ей, обратившись сначала к дежурному старшему повару. «Сколько сегодня ужинов, мистер Доминик?» — спросил Андре Лемье. Прежде чем ответить, метрдотель заглянул в листок бумаги. «Golden Crown дали заявку на 240 человек, настолько мы и накрыли. Похоже, они все уже сидят». «Ну, это публика дисциплинированная», — включился в разговор Питер. «Они ведь на жалование у компании». А вот стоматологи — другое дело. Эти, пожалуй, разбредутся, и многие вообще не явятся на банкет. Метрдотель кивнул в знак согласия. Я слышал, они крепко выпивают в номерах. Лед шел на расхват, и в буфете подходит к концу запасы содовой. Мы считаем, это может отразиться на ужине. Главная загвоздка всегда в том, сколько порционных блюд готовить для банкета. А у всех троих от этого пухла голова. Конечно, организаторы съездов называли отелю гарантированный минимум, но на деле реальное количество участников могло меняться на 100 и даже на 200 человек в ту или в другую сторону. Никто не мог заранее предсказать, сколько делегатов предпочтут стихийные вечеринки в узком кругу официальному банкету и сколько из них явится на банкет под самый занавес. Для каждой гостиничной кухни последние минуты перед началом большого банкета были самыми напряженными. Тут-то наиболее критические минуты выявлялось, хорошо или плохо поставлено дело. «А какая цифра стояла в заявке?» — спросил Питер метрдотеля. «У стоматологов 500. Примерно столько же уже сидит в зале, и мы начали их обслуживать. Но они все подходят и подходят». «Вы подсчитываете вновь прибывших?» «Я специально послал в зал человека. Кстати, вот он». В эту минуту у служебного выхода в большой бальный зал показалась фигура распорядителя в красном смокинге, который, проталкиваясь сквозь толпу своих коллег, влетел на кухню. «Скажите, а в случае необходимости вы можете изготовить дополнительное количество блюд?» — спросил Питер у Андре Лемье. «Пусть мне только скажут, мосье, сколько требуется, уж там мы горы свернем». «Похоже, что нам придется обслужить еще человек 170», — сказал метрдотель, посоветовавшись с распорядителем. «Целое нашествие. В зал уже выносят дополнительные столы». Как всегда, в подобных случаях критическая ситуация наступала без предварительных уведомлений. Однако сейчас творилось нечто из ряда вон выходящее. 170 дополнительных ужинов, которые к тому же требовались немедленно. С такой нагрузкой любой кухне нелегко справиться. Питер повернулся было к Андре Лемье, но обнаружил, что молодого француза уже нет рядом. Помощник шеф-повара ринулся в самое пекло, словно снаряд, выпущенный из катапульты. Он мелькал то тут, то там среди своей команды, пулеметной очередью строча приказания. «Младший повар на главную кухню! Взять 7 индеек, которые жарятся на завтра, их утром хотели подавать холодными. В разделочную. Запасов не жалеть! Быстрее, быстрее! Режьте все подряд! Кладите больше овощей! Да чего вы там ждете? Тащите, что можно, со второго банкета, у них же недобор!» Теперь уже и второй младший повар помчался на главную кухню, чтобы забрать все овощи, какие попадутся на глаза. «И передай, чтоб слали подмогу. 2 резчиков, еще пару поваров. Предупредить кондитера. С минуты на минуту потребуется еще 170 десертов. Перекрывать одно за счет другого. Пошевеливаться, кровь из носу, а врачей накормить». Молодой Андре Лемье, воплощение энергии, чувства юмора и уверенности в своих силах, наводил порядок в своей епархии железной рукой. Тем временем началась переброска официантов. Часть из них сняли с банкета Golden Crown Cola, зато оставшимся придется работать за двоих. Гости этого и не заметят, разве что человек, который подает им следующее блюдо, покажется чуточку другим. А официантам, которые будут работать в этот вечер в большом бальном зале, где собрались врачи, придется обслуживать по 3 столика вместо обычных 2. Словом, 27 человек. Нескольким самым опытным, слывшим виртуозами своего дела, возможно, выпадет на долю и по 4 столика. Конечно, при такой запарке иные начнут ворчать, но не слишком. В большинстве случаев официантов, обслуживающих крупные банкеты, нанимают со стороны по мере надобности. И чем больше на них наваливали работы, тем больше платили. За обслуживание 2 столиков в течение 3 часов платили 4 доллара. За каждый дополнительный столик плата возрастала наполовину. А если учесть и чаевые, включенные в общий счет, то сумма вырастает вдвое. Тот, кто быстро бегает, может унести домой до 16 долларов. При удаче столько же можно заработать и днем, во время завтрака или ленча. Питер заметил, что тележку с 3 еще не остывшими индейками уже выкатили из грузового лифта. Едва она остановилась, над ней склонились повара из разделочной, а поваренок отбыл за подкреплением. Каждую индейку разрезать на 15 порций, быстро, с хирургической точностью. На каждую тарелку всего поровну. Белое мясо, темное мясо, гарнир. По 20 тарелок на поднос. Секунда, и он уже на стойке. Туда же, словно корабли, непрерывно плывут тележки с дымящимися овощами. Андре Лемье, отослав людей с поручениями, ослабил группу сервировщиков. И сейчас сам встал на их место, заменив обоих. Дело пошло с удвоенной скоростью. Тарелки так и замелькали. Тарелку, мясо, овощи, еще овощи, соус. Передвигай тарелку, накрывай. На каждую операцию по человеку. Руки, пальцы, черпаки, все двигалось в одном ритме. Секунда и полная тарелка. Быстрее, быстрее. У сервировочного стола длинная череда официантов, и она не уменьшается. В другом конце кухни кондитер открывает один за другим холодильники, обследует их содержимое, выбирает, захлопывает дверцы. Кондитеры из главной примчались на выручку. В ход пущены все запасы сладкого. Все равно не хватает. Брошен клич, чтоб доставили еще из подвалов. И вдруг среди этой спешки новое осложнение. Весть пошла по цепочке. От официанта к распорядителю, от распорядителя к старшему официанту и, наконец, дошла до Андре Лемье. «Шеф, один джентльмен говорит, что не любит индейку. Спрашивает, нельзя ли заменить на ростбиф с кровью». Толпа взмокших поваров ответила дружным смехом. Тем не менее, отметил про себя Питер, просьба была передана по всем правилам, предусмотренным для таких случаев. Только шеф-повар мог разрешить отклонение от стандартного меню. «Ну что ж, скажите, что он получит свой ростбиф», — усмехнулся Лемье.
только обслужить этот господин в последнюю очередь.
Это тоже было давним правилом. Чтобы не портить отношения с клиентами, в большинстве гостиниц заменяли одно блюдо другим, даже если просимое блюдо стоило дороже заказанного. Но всякий раз, как и в данном случае, привереду заставляли подождать, пока соседи по столу не приступят к еде, а то, чего доброго, и другие последуют его примеру. Наконец, череда официантов у сервировочного стола начала убывать. Большинство гостей, ужинавших в большом бальном зале, включая опоздавших, были обслужены. На кухне уже появились подносчики с тележками, уставленными грязной посудой. По всему чувствовалось, что кризис миновал. Выйдя из-за сервировочного стола, Андре Лемье вопросительно взглянул на кондитера. Тощий, как спичка, творец сладостей, который, судя по виду, едва ли часто притрагивался к собственным произведениям, изобразил нолик из указательного и большого пальцев.
«Все готово, шеф».
Андре Лемье, улыбаясь, подошел к Питеру.
«Похоже, месье, как у вас говорят, мы забивать гол».
«По-моему, это слишком слабое сравнение. Я просто потрясен.
То, что вы сейчас видеть, хорошо. Только...»
И молодой француз передернул плечами.
«Это ведь часть работы. Не везде ведь так у нас скажешь. Хорошо».
«Извините, месье». И Лемье отошел.
На десерт было мороженое с каштанами и горящие вишни в коньяке. Подают это всегда торжественно. Свет в зале убавляют, и официанты вносят пылающие подносы, высоко подняв их над головой. Сейчас они как раз выстраивались перед служебным входом. Главный кондитер с помощниками в последний раз проверял подносы. Достаточно поднести огонь, и стоящее в центре блюдо запылает. Два повара ожидали неподалеку с длинной зажженной свечой в руке. Андре Лемье внимательно оглядел шеренгу. У входа в большой бальный зал стоял наготове, подняв руку метрдотели, только ждал сигнала от помощника шеф-повара. Лемье кивнул, и метрдотель мгновенно опустил руку. Повара со свечами устремились вдоль линии подносов, поджигая стоявшие на них блюда. Обе половинки служебных дверей распахнули настежь и закрепили в таком положении. В ту же минуту дежуривший у рубильника электрик притушил свет. Оркестр заиграл глуши и вообще умолк. В большом зале затих гул разговоров. Внезапно луч прожектора прорезал пространство над головами гостей, осветив выход с кухни. Тишина длилась еще секунду, потом грянули трубы. Едва они смолкли, орган вместе с оркестром рванули во всю мощь, когда святые входят в рай. И в такт музыки в зале появилась шеренга официантов с поднятыми пылающими подносами. Питер Макдермот, чтобы лучше видеть, вышел в зал. Огромное помещение было набито так, что яблоку негде упасть. «Когда святые входят в рай», играл оркестр, из кухни все шли и шли торжественным маршем официанты в ладно скроенных синих униформах. Их, как и всех, захватил этот спектакль. Через несколько минут многие из них вернутся в другой банкетный зал, где их ждет обычная работа. А сейчас над их головами, словно сигнальные огни, плыли в полутьме пылающие подносы. «Когда святые входят в рай», гремел оркестр. В зале раздались аплодисменты, потом ритмичная овация в такт музыки и марширующим по кругу официантам. Люди Сент-Грегори и на этот раз достойно справились с трудным испытанием. Ни один человек вне стен кухни и представить себе не мог, что считанные минуты назад повара и их помощники находились в критическом положении, и они с честью из него вышли. «Боже, я хочу быть там с ними, когда святые входят в рай», — играл оркестр. Официанты подошли к столам, свет в зале загорелся, и вновь вспыхнули аплодисменты и приветственные возгласы.
«На сегодня все, месье»,
— сказал Андре Лемье, который снова стоял уже рядом с Питером.
«А то, может, выпьете коньячку? Тут у меня на кухне есть небольшой запас».
«Нет, спасибо», — с улыбкой ответил Питер. «Представление было выше всяких похвал. Поздравляю». Он уже пошел было прочь, как вдруг сзади услышал. «Спокойной ночи, мосью. Не забудьте, о чем мы говорили».
«О чем?»
Питер в растерянности остановился. «Да о супере, об отеле, который мы с вами можем создать».
Питера это позабавило и снова навело на привычные мысли, и он задумчиво стал пробираться между банкетными столиками к выходу. Он уже почти дошел до дверей, как вдруг почувствовал, что-то не так. И остановился, озираясь по сторонам, пытаясь понять, что не в порядке. Внезапно до него дошло. Ведь доктор Инграм, вспыльчивый маленький президент Конгресса стоматологов, должен был председательствовать и на банкете, одном из значительных событий Конгресса. Но доктора не было видно ни на председательском месте, ни где-либо еще у длинного стола, за которым сидело руководство. Несколько делегатов переходили от стола к столу, беседуя с друзьями, расположившимися в разных концах зала. Какой-то человек со слуховым аппаратом остановился возле Питера.
«Здорово закругляемся, правда?»
«Несомненно.
Надеюсь, вы остались довольны ужином?»
«Да, это было совсем неплохо. Кстати, — поинтересовался Питер, — я искал доктора Инграма и нигде не вижу его».
«И не увидите», —
сказано это было жестким тоном. Собеседник подозрительно уставился на Питера.
«Вы из газеты?»
«Нет, я работник отеля. Мы с доктором Инграмом встречались раза два. Он подал в отставку сегодня днем. Если хотите знать мое мнение, он вел себя как последний дурак».
Питер подавил удивление.
«Вы случайно не знаете, доктор Инграм еще в отеле?»
«Понятия не имею».
И человек со слуховым аппаратом пошел прочь. В билетаже, где проходил конгресс, находился ближайший внутренний телефон. На коммутаторе ответили, что фамилия доктора Инграма все еще числится в списке проживающих в отеле, однако в его номере никто к телефону не подходит. Питер позвонил главному кассиру.
«Скажите, доктор Инграм из Филадельфии уже выписался?»
«Да, мистер Макдермот, всего минуту назад. Он еще не вышел из вестибюля».
«Пошлите кого-нибудь, чтобы попросили его задержаться. Я уже спускаюсь».
В вестибюле Питер увидел доктора Инграма, который стоял рядом с чемоданами, перекинув через руку плащ.
«Чем на этот раз озабочены, Макдермот?»
«Если хотите получить благодарственный отзыв об отеле, то, боюсь, вам не повезло. И, кроме того, мне нужно поторапливаться к самолету».
«Я узнал, что вы подали в отставку, и пришел сказать, что мне очень жаль».
«Думаю, они без меня обойдутся». Из большого бального зала двумя этажами выше донеслись аплодисменты и веселые возгласы.
«Похоже, что уже обошлись».
«Вам обидно, что дело приняло такой оборот?»
«Нет».
Маленький доктор уставился на свои ботинки, потом шаркнул ногой и проворчал.
«Неправду ведь говорю. Чертовски обидно. Конечно, глупо жалеть, но не могу ничего с собой поделать».
«Думаю, на вашем месте любому было бы не сладко», — сказал Питер.
Доктор Инграм резко вздернул голову. «Моя карта еще не бита. Запомните это, Макдермот. Я не должен себя жалеть. Всю жизнь я был педагогом, и мне есть чем гордиться. Немало моих учеников вышли в люди, к примеру, Джин Николас и другие. Есть методы лечения, названные моим именем. Мои труды стали пособиями для студентов. Это весомо, солидно. А то...»
И доктор Инграм кивнул в сторону большого бального зала.
«Все глазировка».
«Я и не представлял себе.
Немного глазировки, конечно, не мешает. Это даже начинает нравиться. Я ведь хотел стать президентом. Я был рад, когда меня избрали. Это ведь значит, как бы получить одобрение людей, чье мнение ты ценишь».
«По правде говоря, Макдермот,
Одному Богу известно, зачем я все это вам говорю. Мне чертовски обидно. Просто кошки на сердце скребут, что я сегодня не там, в зале.
Доктор Инграм умолк и взглянул вверх, туда, откуда вновь донеслись звуки праздничного веселья.
Бывает, однако, в жизни и так, что приходится делать выбор между тем, чего ты хочешь, и тем, во что ты веришь. И маленький врач буркнул. Некоторые мои друзья считают, что я вел себя как идиот.
Защищать свои убеждения вовсе не значит быть идиотом.
Доктор Инграм посмотрел прямо в глаза Питеру.
Но вы, Макдермот, не стали их защищать, когда вам представилась возможность. Вы слишком беспокоились об отеле, о своей должности.
Боюсь, вы правы.
Ну, раз у тебя хватило смелости признаться в этом, сынок, то скажу тебе кое-что. Такое с каждым может случиться. Было и у меня, что я оказался недостоин своих идеалов. Все мы одинаковы. Но иной раз жизнь дает человеку возможность вторично проявить себя. Если такое случится, не теряйте ее.
Питер подозвал посыльного.
Я провожу вас до дверей.
Доктор Инграм покачал головой. В этом нет необходимости. Не будем разводить антимоний, Макдермот. Мне противен этот отель, и вы сами.
Посыльный выжидающе смотрел на него.
И доктор Инграм сказал: «Пошли».